Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в студии Алексей Пичугин, Лиза Горская. У нас в гостях Николай Петрович Бурляев. Николай Петрович, я как зануда все-таки спрошу вас подробнее о книге. Вы сказали, опять же, вскользь, что вы пишете книгу об Андрее Арсеньевиче Тарковском. Когда планируете закончить? Когда нам ждать?
Вы знаете, она была заказана издательским отделом Патриархии, но заказана устно. Я не заключал, так сказать, договор, и я собрал авторский коллектив, очень много духовных лиц, тех, кто были близки к Андрею Арсеньевичу, сам я написал. Сборник этот готов. Когда он выйдет и где он выйдет, пока я не знаю, он готов к издательству.
То есть это некий сборник, это не мемуары ваши, это собрание документов?
Это собрание воспоминаний тех, кто знал Тарковского, и, так сказать, духовных лиц, и, в частности, это митрополита Черногорского Амфилохия, который блистательно написал о Тарковском, о Рублеве. Я пытаюсь показать и открыть вот именно эту духовную, религиозную часть души Андрея Тарковского.
Николай Петрович, смотрю я на вашу фильмографию, 57 фильмов, но последний датирован 2009 годом, а за последние 20 лет всего лишь 4 картины. Почему так мало? Почему практически не снимаетесь? Времени нет?
Ну, потому что, если вы заметили, то этот перелом в отношении моем к нашему экранному искусству наступил лет 20 тому назад после участия моего в фильме «Мастер и Маргарита».
Но он пролежал на полке тоже 20 лет почти, что ли?
Почти 20 лет, да. И я после этого, я не мог после образа Иешуа Ганоцри играть то, что мне предлагалось в этом рыночном и кинематографии, и телевидении.
Но очень странный фильм «Мастер и Маргарита», несмотря на то, что сняли его действительно талантливые люди.
Юрий Кара.
Да, несмотря на то, что снял его Юрий Кара, странная работа. Вот она как-то духу времени, наверное, отвечает. 94-й год.
Ну, у меня отношение к этой работе неоднозначное. А может, и однозначное. Я не принял этот фильм, как и вообще я переоценил отношение мое к Булгакову, к роману «Мастер и Маргарита», который мы все, вся интеллигенция в 60-х проглотили, не задумываясь о том, а что ж там заложено-то. Ведь это был первый роман, где автор Булгаков посмел утверждать в наше атеистическое время то, что Христос-то был, и Понтий Пилат был, и это все было, и вот это мы все проглотили, и не заметили то, что роман-то, собственно, написан Булгаковым, сыном священника, с позиции...
Профессора Академии, не священника.
Ну да, так сказать, да, отец-то был человек, у него духовный вполне. Главный герой у Булгакова – Воланд, сатана. Он правит бал. Обаятельный, остроумный, ну, потрясающий. А что там у Иешуа Ганоцри? Всего эпизод перед распятием с Понтием Пилатом, потом распятие, и все.
Ну, на эту тему очень хорошо отец Андрей Кураев, мне кажется, написал про «Мастера и Маргариту» в своем разборе как раз романа, что Иешуа Ганоцри – это совсем даже не Христос, это образ очень слабого человека.
Можно прикрыться этим, тем, что это не Христос, но Булгаков-то закладывал этот прообраз. Да, он отдалился вроде бы и позволил антиевангельские, значит, моменты фразы в текстах Христа и Иешуа. Я, кстати, когда я дал согласие участвовать, я Юрию Кара говорил, и я буду это делать, и если вы мне позволите, убрать из текста Иешуа Ганоцри антиевангельские моменты. Мне было позволено, я очистил этот образ от наносного.
Но все же, в 2008-м вы снимались в роли императора Николая в фильме «Адмирал». Ну, это, пожалуй, самая кассовая работа вот за последние годы ваша. Но ведь огромное количество фильмов выходит в рамках форума «Золотой Витязь» демонстрируется. Неужели среди этих лент нету какой-то именно вашей, в которой бы вам хотелось сыграть? Или фильма, который, может быть, вот режиссерские работы тоже не так много. Не хочется ли вам вернуться вот к этому?
Интересный момент. На каком-то отрезке жизни после авторского фильма «Лермонтов», который я поставил в 86-м году, произошла переоценка моего отношения к актерскому и режиссерскому творчеству. А после 86-го года нас подвинули, как говорил бывший министр культуры Швыдкой, на панель культуры. Это он говорил на коллегии это министерство, когда был министром, что культуру надо подвинуть на панель. Вот он ее туда подвинул, теперь наша задача ее оттуда извлекать. Так вот, я потерял интерес, абсолютно потерял интерес к актерской профессии, глядя на то, как торгуют собой мои коллеги. Одному актеру я говорю: зачем ты играл-то в этом сериале? Артист очень известный, народный. Он мне говорит: ты понимаешь, мне надо было построить забор. Оправдания не примут от нас там, когда мы туда перейдем уже в жизнь вечную. А суд будет обязательно.
Но ведь есть же фильмы, которые вам близки, идеологически близки, духовно близки.
Есть фильмы. Так вышло, что я первый артист у Андрея Кончаловского, у Андрея Тарковского и у Никиты Михалкова. То есть я практически был тот, с кем они начали пробовать собственные силы режиссерские. И Никита Сергеевич мой был однокашник, однокурсник по актерскому факультету в ГИКа, Щукинского училища. И у нас была практика отрывков, которые мы сами ставим. И однажды мне Никита говорит: Коль, ты у меня поиграешь в отрывочке? Каком? Ну, роль Карла XII из Петра I, ну, я ему сыграл. Ну и, в общем, это было все так, что ему поставили оценку «отлично», и он задумался. Может, я режиссер? Коль, давай поставим 12 разгневанных мужчин. Ты видел этот фильм? Я говорю: нет. Он говорит: да ты что, там Генри Фонда, Супермен, один против всех, суд присяжных, он всех ломает и одерживает победу. Я почитал, очень мне понравилось. И мы с ним начали это делать. Весь курс наш участвовал, там все мальчики. И вдруг, когда мы это уже начали делать, читаем приказ об отчислении Михалкова из Щукинского училища.
Отчислении?
Да, отчислении.
Несмотря на все родственные связи.
А при чем здесь это? Это как раз мешало Никите Сергеевичу, родственные. Всегда мешали. Имя-то прекрасное.
Слушай, знаешь, раньше, когда по знакомству кого-то куда-то устраивали, за него ручались, и было стыдно, и налагала ответственность это. Это сейчас, знаешь, если ты по блату куда-то попал, прошу прощения, значит, тебе вообще можно не учиться, ничего не делать. Все-таки разные представления были.
Так а Никита Сергеевича-то почему отчисляли?
Отчисляли за что? Я так анализирую сейчас, но я думаю, ну, все это неправильно. За что? За пропуски. Но он тогда уже играл в фильмах, уже начал играть. И он пропускал, потому что ночью работал, записывался, приходил чуть позже. За анархию некую, за вольный дух. Он всегда был такой, какой и сейчас. Он же и не меняется. И вот отчислили. Кстати, я тоже был отчислен, потому что опоздал на занятия, приехал не к сентябрю, а к октябрю, участвовал в фильме Тарковского.
Немножко опоздал на месяц.
В фильме Тарковского играл Андрей Рублев. А оказывается, было плевать всем, там, ректору и всем, где ты там, чего ты должен учиться. И отчислили, но потом обратно зачислили. Так вот, это я к чему. Сделали мы это все, и Никита довел это до конца, сделал на таком блистательном уровне, что это был, как нынче говорят, хит города Москвы. К нам ездили глядеть эти 12 разгневанных. Но он пошел дальше учиться на режиссерский. Проходят годы, десятилетия. У нас с ним контакта нет, хотя я у него первый актер. Вдруг иду я по лестнице кинофестиваля московского, обнимаю это Никиту Сергеевича в шарфике. Он мне говорит: скоро поработаем. Я говорю: ну, наконец-то. И потом я И он опять замолк, пропал. Потом узнаю, что он делает фильм «12». А меня он туда уже не позвал. Я посмотрел фильм, уже готовый. Мне очень фильм понравился. Я ему позвонил, говорю, ну, я тебя поздравляю. С премиями, все. Ты поменял концепцию? Он говорит, да. Я говорю, ну, и правильно сделал, потому что если бы ты взял бы меня, то не понадобился бы ни Маковецкий, ни ты. Потому что он разбил этот образ на двух актеров. Вот то, что я один делал, два теперь делают актер.
Да, то есть, а у брата, у Андрона?
Андрон тоже меня больше не приглашал. Я Андрона очень люблю, это мой крестный отец по кино, он мне определил судьбу практически.
Мне кажется, потрясающий фильм у него «Белые ночи» почтальона Трепицына, очень мне понравился.
Я не видел, к сожалению, большому.
Тем более, что его, да, вот по телевизору показывали. Я вспоминаю, как лет 15 назад вы очень интересно рассказывали о ваших поездках по Сербии. Сейчас удается там бывать, приезжать?
Конечно, удается. И за последние годы я получил в Сербии высочайшие награды. Орден преподобного Савы, значит, святого Савы сербского. Это высшая награда сербской церкви. Первой степени, причем, этот орден мне дали. Три месяца назад мне президент Сербии вручил мне медаль за заслуги в области культуры и общественной жизни.
В Белграде, да?
Да, да, да. И еще у меня госпремия Югославии и так далее. Очень много. И я люблю Сербию и пытаюсь туда ездить, потому что я там себя чувствую как дома.
Да, у меня тоже такие же ощущения абсолютно от Белграда, от Сербии, от Нови Сада. А вы упоминали уже митрополита Черногорского Амфилохия. Вы с ним тоже как-то дружны, да?
Мы с ним очень дружны. Я надеюсь, что очень мы любим друг друга, и я рад, что в прошлом году на 5-м славянском литературном форуме «Золотой Витязь», который проходит под почетным председательством Распутина Валентина Григорьевича,
проходил
«Царство небесное»,
теперь.
Да, ну, это имя останется всегда «Золотым Витязем», мы, эксперты, удостоили книгу митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия высшей наградой «Золотой Витязь», его книгу Акосова.
Мы когда готовились к программе с Алексеем, очень бурно обсуждали, что может значить словосочетание «славянские традиции» в кинематографе.
Вот, да.
Ага.
Да, и что
хорошая тема.
Да, потому что так-то привычно именно прилагательное «славянский» воспринимать как в контексте
истории.
Да, исторической какой-то перспективы, ретроспективы, когда не было ни кинематографа, и письменность-то только зарождалась. Вот что это на самом деле означает? Это,
русские традиции, понятно, русские традиции в кинематографе понятны, а вот славянские.
Вы знаете, я первый, видимо, обратил на это внимание, как культуролог, практически занимаюсь я 23 года славянской культурой, то, что действительно в этом мире есть славянская культура. Объясняю, что это для меня в области кино. Заметьте, что в Каннах часто получают фильмы славяне-режиссеры, православные режиссеры, и всегда их приезд в Канны – это событие.
Например?
Это кто? Пожалуйста, имена такие, славян и православных. Это Никита Михалков, Александр Сокуров, Анджей Вайда, Кшиштоф Зануси.
Кустурица.
Эмир Кустурица, Горан Паскалевич, учитель Эмира Кустурицы, Тео Ангелополос.
Вот. А он грек?
Он грек православный. Я говорю по
вы. Да, понял.
Так вот.
То есть славянский – это понятие культурное, не этническое.
Конечно, культура. Это особая культура. Это вот та самая загадочная русская душа, которая и прорезается через этих авторов, которые иногда удивляют, иногда шокируют, что это за душа, как они живут, что это за племя славянское.
А что общего можно найти в фильмах Анджея Вайды и фильмах Кустурицы, например?
Ну, они очень разные. Что общего можно найти у Пушкина и Лермонтова? Это две вершины нашей литературы. Также и Анджей Вайда, и мир, они абсолютно разные люди.
Да, но вот вы говорите о какой-то некой славянской общности православной. христианской, по крайней мере. Вот я пытаюсь понять, что вы имеете в виду, говоря, скажем, о совершенно разных режиссерах, но, тем не менее, объединяя их какой-то вот единой идеей.
Ну, а вы вот все эти имена, которые я обозначил, вы запомните, придите домой, пересмотрите их фильмы, и вы поймете, что через каждый фильм каждого режиссера идет вот эта славянская духовная мощь через каждого. Через Тарковского, через Никиту Михалкова, Анжея Вайда, Зануси. Все они это несут.
Ну, если взять каких-то известных, скажем, голливудских и независимых американских режиссеров, там тоже будет нечто похожее.
Там не будет там
Оливера
похожего.
Оливера
Стоуна. Не будет там похожего. Знаете, недаром я за все 23 года жизни кинофорума «Золотой Витязь» практически не приглашаю американцев. Единственный американец был допущен на наш конкурсный экран. Это Мел Гибсон, фильм «Страсти Христовы». И все.
А почему так происходит?
А почему так происходит? Потому что нет полного соответствия девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека», полного, чтобы вот я это принял. Быть может, я что-то пропускаю. Это вполне возможно.
Вот. А вот Павликовский, он в контексте этой славянской культуры, которую вы обозначили?
Вы знаете, я даже сейчас и не могу припомнить, кто это такой.
Ну, вот фильм «Ида» Оскар получил.
Я не видел. К «Оскару» я вообще отношусь крайне критически.
Ну, можно относиться крайне критически к «Оскару», но там же есть список иностранных фильмов, которые претендуют на «Оскар».
Есть список, но это чистая политика. Я участвовал в «Оскаровской» этой процедуре с фильмом «Военно-полевой роман». Я не ездил туда. Фильм был представлен на «Оскар» как лучший зарубежный фильм, и все академики говорили Тодоровскому, он мне это рассказывал, у вас нет конкурентов, вы получите. В итоге дали антисоветскому фильму о гроссмейстере, шахматисте Корчном, которого, кстати, я знал лично в жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что Николай Бурляев проводит вместе с нами этот светлый вечер, режиссер, актер и президент Международного кинофорума «Золотой Витязь». Николай Петрович, ну вот возвращаясь к теме «Оскара», к теме кинофорумов, кинофестивалей, хорошо, ну вот следуя вашей логике, тогда, получается, «Левиафан» Звягинцева должен был получить «Оскар», а получила такая очень нежная лента «Польская Ида».
Ну, значит,
очень однозначная, да, и... Ну...
Я, кстати, тоже ждал, что Андрею, так сказать, дадут премию и там, после «Глобуса», и после того, как здесь у нас его подняла на щит пятая колонна нашей кинокритики. Андрей одаренный...
Кинокритики тоже есть пятая колонна?
Конечно, а как же? Она всюду есть. Здесь нет нового-то ничего. Так мы жили и в XIX веке, когда Языков, друг Пушкина, о котором Пушкин говорил, что это единственный поэт, которому я могу завидовать, и что я надеюсь... Он ему говорил, это Николай, я надеюсь на вас, как на скалу. И тогда Языков в XIX веке в середине написал то, что впрямую относится ко всей нашей пятой киноколонии, отколовшейся от Никиты Михалкова, к нашим критикам серым. Вот что он писал. Послушайте, это очень важно. Это 3 минуты, но это крайне важно. Это ода к не нашим, которая поделила, как и сейчас Тангейзер, а Россию на 2 лагеря. И вот что он писал, обращаясь к этим людям. «О вы, которые хотите преобразить, испортить нас, и онемечить Русь, внемлите простосердечный мой возглас. Не любо вам святое дело и слава нашей старины. Вас не живет, вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой, прекрасной любовью к родине. Не тот огонь чистейший, пламень ясный вас поднимает. В вас живет любовь не к истине и благу. Народный глаз, он, Божий глаз, не он, рождает в вас отвагу. Он дик, он странен, чужд для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля — опора, сила, крепость наша. Ничто вам. Русская земля от вас не примет просвещения. Вы страшны ей. Вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своею не вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить, замолкнет ваша злость, пустая, замрет неверный ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, и русский Бог еще велик.
Интересная стилизация.
Русский бог. Вот это очень интересный закон. Мы сейчас, конечно, не будем ни в коем случае критиковать Языкова, но просто я так понимаю, что сама идея очень близка вам, этого стихотворения, русский бог. А что такое русский бог? Чем он отличается от бога японского, американского? Ну, я понимаю, что мы говорим о христианстве сейчас. От бога итальянского.
Английские путешественники много веков назад святителя Николая называли русским богом, потому что он так почитался, они не понимали, да, что он наряду с Троицей просто один из святых.
Давайте займемся теологией. Что такое русский бог лично для меня? Вот читая это сейчас еще раз, я анализирую нашу действительность, насколько это подходит к нашему дню сегодняшнему. Русский бог. Вот еще 5 лет тому назад, читая это, я не верил в это сам. Какой русский бог? Как велик! Мы гибнем! Идет мутация русского духа, дебилизация общества. Как? Какой? А вот сейчас я понимаю Языкова острее. Русский бог, его величие показало в очередной раз вот эта история с Тангейзером. Это как лакмусовая бумажка показала велик русский бог. Взбунтовалась Россия. Не только Россия. 80% православных, 15% мусульман, 5-4% иудеев. Все восстали против этого, доказав, что русский бог еще велик, потому что
я
понятие...
Я не понимаю все равно, что такой русский бог. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Уж простите, я вам напомню банальную такую евангельскую фразу.
Милый мой, ведь это идет речь не о русском именно боге чисто этнически, а о русском боге территориально, когда все малые народы поднялись против этого непотребства.
И все-таки, возвращаясь к Звягинцеву и Левиафану, я задам этот вопрос, он меня давно беспокоит, с тех пор, как вышел этот фильм на экраны. Выйдя он на 15 лет раньше, в любом патриотическом издании появились бы сотни хвалебных статей, потому что вот, наконец-то на экраны вышел фильм, который рассказывает нам о продажных чиновниках.
Не верю в это, в то, чтобы 15 лет тому назад я, а я себя отношу к патриотам России, и в этом нет ничего плохого, потому что патриотизм – это любовь к Отечеству. И я люблю мое Отечество так же, как его любил Андрей Тарковский, не меньше, я думаю. Так вот, и тогда бы не приняли бы того, что мы там увидели.
Ну, любовь бывает разная. Любовь, например, к детям не означает, что им нужно там потакать их порокам, все им прощать, и если они там начинают воровать, говорят, молодец, так и делай, я этого не замечаю, потому что я тебя люблю. Правильно же? И любовь к Отечеству, наверное, тоже не означает, что там художник не может высказаться, и если он увидел коррупцию, не может это показать.
Правильно. Вы говорите, Лиза, абсолютно, надо показывать. Только к чему ты приводишь-то, художник? Все в искусстве тенденциозно, абсолютно все. Только вот какой тенденции ты придерживаешься? Чего ты хотел, режиссер, доказать этим фильмом? То, что путинская власть плоха? Я, кстати, даже когда я видел фильм, я об этом я не думал. Ну, я
не думал, ни слова об этом нет.
Путина, но, оказывается, авторы, продюсеры, они закладывали это. И теперь после их оценки я понимаю, куда они метили. Церковь наша плоха. Почему вы показываете такого митрополита? Как потом после этого слушать его проповеди в храмах, когда он в спайке оказывается с этим мэром подлым? Почему все пьяницы?
А
главный герой пьянь такая, что в каждом кадре пьет стаканами из, так сказать, горла. Почему его жена предает его так легко и потом топится? Это такая тьма. Андрей Звягинцев, я его знаю. После того, как он получил двух львов в Венеции, оказалось, что моя жена, она с ним училась в ГИТИСе на актерском. И я говорю, познакомь нас. Она познакомила. Андрей мне тогда мне говорит... Да, я прежде поглядел этот первый фильм, я думал, за что же дали двух львов? У нас с Андреем Тарковским...
Это «Возвращение»?
Да. У нас с Андреем Тарковским один лев за «Иваново детство». А тут два льва. Я поглядел, вся пресса пишет о нем. И, в общем, я фильма-то не принял сердцем. Но мы встретились. Он мне говорит, видимо, хотел мне польстить, говорит, я, говорит, искал для фильма «Возвращение двух Колей Бурляевых». Я ему говорю, ты не нашел ни одного. Дальше я начал наблюдать за творчеством Андрея и вижу, как он, так сказать, поддался вот этой эйфории, и его начали поднимать, как нового русского режиссера. И я, обращаясь к нему по телевидению, была программа, и я прямо на камеру, я говорю, Андрей, ты явно увидишь эту программу, так я обращаюсь к тебе. Ты любишь Андрея Тарковского, боготворишь его, и это правда. Андрей Звягинцев, он всю жизнь, он боготворит Андрея. Я говорю, я его тоже люблю. Но заметь, Андрей, у Тарковского все его фильмы, они возвышают и просветляют душу человека. Твои фильмы вгоняют во мрак. Андрей очень опасно болен сейчас. Переболеет ли он? Человек, он одаренный. Я не говорю, что это гений, потому что я не вижу там гениальности. Это все повтор.
Ну, гений вообще очень странная характеристика. Это когда уже нечего сказать
такая.
О человеке, но он вроде бы неплохой режиссер, писатель, кто угодно.
А наша пятая гений. Колонна будет поднимать. Вот в этой же программе, где мы оценивали этот фильм, значит, критик Дондурей, он передо мной там выступал и говорит, что я был в Каннах, когда показывали фильм «Левиафан». Это был триумф, в зале было 3000 голых спин и бабочек, и они все встали и рукоплескали. Я говорю, ну, я понимаю, почему в Каннах голые спины и бабочки рукоплескали этому фильму. Потому что Запад хочет видеть Россию вот такой.
А вы не боитесь этой фразы «пятая колонна»?
Абсолютно нет. Эта фраза, она актуальная века.
Вы не боитесь, что люди, которые обладают чуть более слабой психикой, выучат ее очень хорошо.
И чуть более узким, чуть менее широким кругозором.
Да. Они вот выйдут на улицы, и вот для них вот эта «пятая колонна» будет как красная тряпка.
Нет. Я не боюсь, потому что я верю в русского бога, который не допустит того, что сейчас на Майданах и на Юго-Востоке. Не будет убийства, просто люди должны...
А у нас уже было несколько раз в нашей истории и убийства, и тысячи убийств, и десятки, и сотни тысяч.
Вы знаете, у нас очень мудрый президент. Я человек аполитичный всю жизнь был, но после подписания основ государственной культурной политики этого никто не сделал, ни один президент наш это сделал, понимая, что мы должны передавать Россию нашим детям.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня был Николай Бурляев, режиссер, актер, народный артист России, президент Славянского творческого союза, Международного кинофорума «Золотой Витязь». Лиза Горская, я Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Будьте здоровы.
Храни Господь Россию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».